По проспекту неторопливо шел вальяжный мужчина в плаще и шляпе. День с утра выдался ветреный, с брызгами холодного дождя, поэтому плащ и шляпа никого не удивляли. Посмотрев на небо, мужчина остановился, встряхнул над собой зонт, и черный купол раскрылся над ним. Господин в шляпе поправил свой головной убор, чуть надвинув его на лоб, и немного опустил зонт вперед. Разумеется, только для того, чтобы на его лицо не попали дождевые капли. Людей с зонтами в этот день на проспекте было много, и человек, сидевший в машине возле салона «Афродита» и следивший за магазином Мони Вермана, не обратил внимания на посетителя в шляпе. А если бы и обратил, лицо визитера было прикрыто краем зонта. Посетитель поднялся по ступенькам, уверенно вошел в салон. Сложенный зонт он повесил на руку и огляделся. Две покупательницы возле правой витрины выбирали украшения, советуясь с высоким рыжим консультантом, и до вошедшего доносился их негромкий смех. С другой стороны был отгорожен небольшой закуток со стеклянной перегородкой. Через стекло посетитель видел две фигуры, склонившиеся над своими столами в одинаковой позе. Толстенького коротышку с круглой, как озеро, лысиной и коротко стриженную брюнетку с точеным профилем. Из какой-то подсобки вынырнул еще один толстячок, копия того, застекольного, выжидающе взглянул на клиента. «Здравствуйте, я могу вам помочь?» «Можете», — согласился тот. «Вы Верман?» Толстячок помолчал, изучая посетителя. Под пристальным взглядом тот почувствовал себя не совсем уютно. Небритость, манера держать зонт, красные костяшки пальцев — ничто не ускользнуло от внимания толстячка. «Я Верман», — сказал он наконец, и, понизив голос, утвердительно добавил. «А вы перевозчик? Идите за мной». Моня скользнул в кабинет, и посетитель последовал за ним. Если бы парень в машине внимательно наблюдал за салоном, то заметил бы, что человек в плаще и шляпе не вышел оттуда ни через час, ни через два. Но наблюдатель уже изрядно устал, и ему было не до того, чтобы считать клиентов, поэтому о необычном визитере никто не узнал. Ни шеф службы безопасности Хрищевского, ни его подчиненные. «Да, хорошенькие новости вы нам принесли». Моня строго посмотрел на курьера. Тот только что обрисовал перспективы сотрудничества с Хрищевским, и Верман, послушав его, раскраснелся и обозлился, как будто это перевозчик был во всем виноват. Они сидели в кабинете. Сёма, Моня и Антон Белов. Майя с Яшей занимались покупателями. Верман закрыл в кабинете окна, а Дворкин прошел по комнате с длинным щупом, водя им по стенам. Щуп, похожий на длинный тараканий ус, не пискнул ни разу. «Да успокойтесь уже, Сёма, успокойтесь!» — прикрикнул Верман. «Третий раз проверяете на прослушку. Жучков здесь нету, никто вас не услышит. Можете смело нести любую ахинею!» Вместо ответа Дворкин нацелил тараканий ус на Моню. «А ведь вы, Верман, тот еще жук», — задумчиво проговорил Сёма. «Почему же не пищит?» Моня страдальчески закатил глаза. Антон наблюдал за ними с любопытством. Положение этих двоих было аховое. Если у ювелиров и были сомнения в том, оставит ли Хрищевский их в покое по завершении этой истории, Белов сделал все, чтобы их развеять. Кажется, у него получилось. Они поверили ему, потому что не хуже Антона знали, на что способен Хрящ. Он видел, что оба ювелира в действительности панически боятся Хрищевского, боятся куда больше, чем сам Антон. Но эти два колобка все равно шутили и подначивали друг друга. Ни один из них после короткой речи Белова не схватился за голову, не ударился в истерику, да что там, они даже не помрачнели. Что им, жить надоело, или все-таки они не до конца осознали, что их ждет? «Послушайте, как можно убедительнее», — сказал Антон. «Я несколько лет работал на Хряща. Он бульдозер. Не умеет огибать углы и едет только напрямик. Ему вас обоих раздавить, расплюнуть, поверьте мне. Он устранит вас, как только вы станете ему не нужны. Конечно, для нас самое простое решение проблемы силовое, но сейчас это почти невозможно осуществить. Так что перевес на стороне Хрящевского. Я понятно говорю». Мягкостью интонации он постарался искупить жесткость сказанного. «Мы верим вам, молодой человек», — заверил его Дворкин. Действительно, некоторые из нас питали кое-какие иллюзии на свой счет. Он метнул уничижительный взгляд на Вермана, но достаточно оказалось побеседовать с вами, и все стало ясно. Моня незаметно изучал перевозчика. «Боже ж мой, с кем связалась Морецкая? Совершенно неинтеллигентное лицо. Курьер. Но глаза не глупые. Вовсе даже не глупые». Верман не признался самому себе, что этот мужчина, с такой легкостью перевоплотившийся из солидного покупателя в мрачного небритого типа, его немного пугал. Он не мог его понять. Перед ним сидел непроницаемый человек, и заглянуть чуть глубже его оболочки Моня не мог, как ни старался. Он видел лишь, что этот тип далеко не дурак, но не понимал, чего курьер хочет от них. А тот хотел, иначе бы не пришел, может быть... Лицо Вермана просветлело. Он решил, будто понял, что движет их гостем. «Я оценил вашу любезность», — вкратчиво начал он. «Вопрос в том, во сколько ее оценили вы?» «И выделил. Во сколько?» В глазах курьера мелькнула усмешка. Моня вдруг почуял, что сейчас услышит что-то очень неприятное, даже оскорбительное. Но снова ошибся. «Я не намерен за ваш счет поправить свое финансовое положение, если вы это имели в виду», — улыбнулся перевозчик, показывая, что оценил шутку. «Я лишь предлагаю объединить усилия. У нас с вами общий враг. И меня, и вас ждет один финал, если мы попадемся ему в руки. Разница между нами лишь в том, что за мной ему нужно охотиться. А вы уже сидите в его клетке и ждете развязки. От вас мало что зависит». Дворкин с досадой крякнул. «И что вы предлагаете? Думаете, мы не говорили об этом? Видите ли, мой юный друг, Николай далеко не идиот. Он все неплохо продумал. Со дня на день Аман Купцов обратится к Моне с заданием без всякой спешки подобрать ему дюжину бриллиантов. И не какие-нибудь бразильские, а с хорошей историей». «Почему именно дюжину?» «Можно и больше. Но 12 – счастливое число Станислава Коржика. Итак, нужны бриллианты». И в этом самом месте запланирован выход Мони Вермана. Он с честным лицом заявит Аману, что у него на примете есть подходящие камни, как раз такие, какие требуются. «Вот такое удивительное совпадение», — злобно пробурчал Мони себе под нос. «Молчите, Верман, дайте мальчику послушать». Конечно, Аман удивится, но и обрадуется. Он доверяет Моне в ювелирных делах больше, чем самому себе. Моня получит от него деньги и благословение на совершение сделки и отправится в Цюрих. «Почему именно туда?» – перебил Антон. «По легенде, которую сочинил для него Хрящ, в Цюрихе обосновался коллекционер, потихоньку распродающий свою коллекцию. Так и он и впрямь там живет, об этом может узнать любой. Поэтому никаких подозрений у Амана не возникнет. Он даст Моне немного денежек, 5-6 миллионов, и станет ждать его возвращения. А в Цюрихе не будет же Моне встречаться с настоящим коллекционером. Он встретится с тем человеком, которого подставит ему Коля Хрищевский», — терпеливо разъяснил Дворкин, — «и возьмет у него партию крупных, но очень паршивых бриллиантов. Обратите внимание, что Коля Хрищевский еще и неплохо заработает на этой сделке». А Моня Верман привезет Аману 12 камней, которые постыдилась бы брать даже ювелирная лавка на Курском вокзале, угрюмо подтвердил Моня, и вручит под видом первого сорта. Что-то зацепило Антона в последней фразе. «Вручит под видом первого сорта». «Секунду», — оживился он, — «что значит «вручит»? Неужели Купцов примет камни без проверки? Такого не может быть. 4 миллиона долларов — не та сумма, чтобы верить людям на слово». Дворкин и Верман одновременно тяжело вздохнули. Моня, словно испуганная черепаха, вжал голову в плечи, а Сёма печально пошевелил губами. «Что?» — не понял Антон. «Купцов не проверит товар?» «Проверит. Обязательно проверит», — заверил Сёма. «Только не сам, конечно. Сам-то Аман в камнях ничего не понимает. Он все больше по золоту. А даст камешки на гемологическую экспертизу, это уж как пить дать. И...» «Да не тяните вы кота за текстикулы», — Дворкин рассердился Моне. «Скажите прямо, гемолог получит свою долю и подтвердит высокое качество камней. Вот и все решение». «Хрищевский подкупит эксперта?» — переспросил Антон. «Разумеется, молодой человек». «Купцов всегда обращается в один гемологический центр», — объяснил Моне. «С ним работают 3 человека. Для Хрищевского не составит труда убедить любого из них немного помочь ему. Поэтому, как видите, выхода нет ни с той стороны, ни с этой. Белов помолчал, поглядывая на хмурого Моню и вздыхающего Сему. И все же вид у них был далеко не такой безнадежный, как можно было ожидать. Что же они задумали? Неужели два этих хитреца нашли какой-то выход? Или думают, что нашли? Но спрашивать напрямик и рассчитывать на откровенность было явной глупостью. Вряд ли Верман и Дворкин доверятся незнакомому человеку лишь потому, что Майя Морецкая представила его как их соратника по несчастью. «У меня есть одна идея», — осторожно сказал Белов. Ювелиры обменялись быстрыми взглядами. «В чем же она состоит?» — также осторожно поинтересовался Сёма. «В том, чтобы свалить Хрищевского». Повисла секундная пауза, а затем Верман от души расхохотался. Смеялся он так заразительно, что губы Антона тоже тронула невольная улыбка. Сёма покачал головой, достал носовой платок и протянул напарнику. «Свалить Хрищевского, Сёма, вы слышали?» Мони вытер платком выступившие от смеха слезы. «Молодой человек, вы мне так нравитесь, что нельзя сказать. Вы напоминаете мне мою тетю Раю, женщину решительных действий. Я не рассказывал вам, как она переехала из Одессы на Брайтон-Бич, нет? Ну что вы, это надо слушать и плакать натуральными слезами. Это такая история, Шекспир корчится в гробу». «Верман». «Кто корчится в гробу, так это ваша покойная тетя Рая», — вздохнул Дворкин. «Она уже вся извертелась там, пока вы перемываете ее старые кости. Оставьте вашу тетю Раю, я вас умоляю, и послушайте этого юношу. Может быть, ему хочется говорить за дело». «Если этому мальчику хочется, разве я скажу ему слово против? Но только за дело, а не за фантазии. Как будто до нас не было людей, которые сильно желали скинуть Хрищевского. Их было, я знаю, о чем говорю. Но где все эти люди, я хочу вас спросить? Почему мы их не видим, а видим Колю Хряща? Это был мой риторический вопрос, на который я хочу получить ваш риторический ответ». Белов отметил, что он стремительно молодеет. Начиналось с молодого человека, пришло к мальчику. «У нас получится то, что не получилось у этих людей», — негромко сказал он. Раскрасневшийся Верман уставился на него. «Отчего же вы так в этом уверены, дитя мое?» Антон решил, что ниже падать уже некуда, и на детей Верман должен остановиться. Он пожал плечами и скорчил пренебрежительную физиономию. «Потому что у ваших людей не было того, что есть у нас». «Это интересно», — заволновался Верман и вскочил. «Нет, Дворкин, позвольте, я хочу знать. Чего же не было у Юлика Левина, например, а у Севы Алмазного? Любой вам скажет, что у этих людей ныне покойных имелось столько мозгов, что хватило бы на троих Хрищевских, но заметьте, Хрищевский жив, а они наоборот. Может быть, у них не было находчивости? И снова скажу вам, что ничего подобного храбрости». «Дай бог нам на двоих, Сёмой, столько храбрости, сколько было у одного Севы, а за хитрость Юлика Левина я просто почтительно промолчу. Так чего же им не хватало, может быть, вы мне ответите, наконец, что такое есть у вас, чего не было у них?» Белов пожал плечами и очень просто сказал: «У вас есть я».